Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мир вам, братья и сестры. Мир, дорогая церковь, вам. Господь на днях мне дал такую вот проповедь, которую я вам предлагаю вместе обсудить. Итак, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха и до конца, то есть до 18 стиха. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха по 18 включительно. Читаю. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встречение к Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Как видите из прочитанного, братья и сестры, это очень большая тема. Но я постараюсь как можно коротко, то есть возьму основные идеи, основные смыслы в этой проповеди. Одну соль, как говорят. Итак, город из истории. Город Фессалоникии был основан в 315 году до Рождества Христова царем македонским Кассандром и был назван в честь своей жены, сводной сестры Александра Македонского. К тому времени, когда апостол Павел посетил этот город, уже в этом городе имелась большая еврейская иудейская община. Там была синагога. И если вы хотите более подробно узнать о его служении там, вы можете прочесть это в Деяниях апостолов, 17 главе. Вот. Там апостол Павел 3 субботы подряд проповедовал Слово Божье и Словом Божьим доказывал о Мессии Иисусе Христе, о Царстве Небесном и так далее. Что там было потом, вы уж лучше дома прочтите. Я так как интригующий вам, чтобы вы дома прочли все это. Итак, эта церковь стала жить, стала существовать. И как в каждой церкви, там появились вопросы, на которые требовались ответы. И это вопрос, который дошел до апостола Павла, о том, что эта церковь не знает, что будет с умершими. Как мы читаем, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И слава Богу, то в этой церкви появился этот вопрос. Если бы не появился, может быть, и этой темы да, не пришла бы к нам, не дошла бы на нас. Но эта тема была затронута в этой церкви, и эта тема дошла до апостола Павла, и вот апостол Павел отвечает на этот острый вопрос. Итак, об умерших. Прежде чем говорить об умерших, я бы хотел бы начать с того, кто дал жизнь всего видимому и невидимому. Вот сколько бы этот искусственный цветок не существовал бы, он никогда не даст жизнь. А может, даст? Извините, может, не искусственный, да? Ну, не важно. Ну, хорошо. Скажем, гитара. Хороший инструмент, да? Вот, но вот пройдет хоть миллионы лет, она сгниет, она будет уничтожена. Но она никогда не даст жизнь. Возьмите бутылку, возьмите часы, возьмите все любое мертвое. Оно не даст жизни. Жизнь может дать только тот, кто имеет жизнь. И жизнь здесь, на этой планете, и всем нам дал Господь Бог. Он имел жизнь, имеет и будет иметь. И Он дал жизнь всему видимому, невидимому. Бог так возлюбил свое творение, особенно человека, что все дал в его руки. И вот представьте себе, Господь Бог, после всего, что Он сотворил, Бытие 1 главе 31 стихе говорит, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Все было хорошо. Представьте, это говорил Бог, как Он оценил это. Это действительно так и было. Было все хорошо, весьма. И человек был создан красивым, без всяких пороков, без всяких проблем, без всяких болезней. Красив был человек. Бог любил его. И вот представьте себе, что человек только создан, можно сказать, как бы родился только что. Бог делает его наследником всего Едемского сада. Ну, куда еще лучше, да, говорится? Царствуй над всем этим. Возделывай землю. Ухаживай за цветочками, за деревьями. Кто сейчас не хочет из нас этим заниматься? Тем более, что поливать не надо было. Сорняков нету. Красота какая! Только работай и славь Бога. Господь все дал в его руки. От каждого древа ты можешь питаться. Дитё моё, от каждого древа ты можешь питаться. Даже от древа жизни ты можешь питаться. Он не запретил. Значит, можешь питаться. А всё, что не запрещено, разрешено. Даже от древа жизни ты можешь питаться. Только от дерева, которого растёт посреди Едемского сада, древо познания добра и зла, прошу тебя, не кушай плодов этого дерева. И как Адам оценил слова Божьи? Вы сами знаете. Ну и что, что Бог сказал? А вообще, надо его слушать. Итак, Адам недооценил слов Божьих, не доверил Слову Божьему, не доверился Слову Божьему, проявил своеволие. И вот мы теперь перед фактом. Фактом смерти. Вот почему вот мы, люди, вот такие. Вот мы ругаем Адама, вот он такой-такой. Но мы тоже такие же. Вот ну, ничем не лучше Адама. Вот сколько раз говорят, вот нельзя гонять очень быстро машину. Ведь это и по закону. Это и наши родители говорят, самые близкие люди. Ну, не гоняй так быстро машину. Гоняй. Говорят наши родные и близкие, ну, не употребляй наркотики. А может, попробуй, может, хорошо, да? Вот говорят, знаете, вот человек учится на ошибках. Ну, зачем сувать пальцы в розетку, чтобы убедиться, там есть ток или нет. Вот если убьет, ну, опыт не удался. Но если жив остался, ну и слава Богу. Вот такие мы. Мы ничем не лучше Адама. Ну, ничем не лучше Адама. Все мы хотим проверить, пощупать, узнать. Любим мы проводить всякие эксперименты методом проб и ошибок, и больше всего на себе, а потом жалуемся, почему так получилось. И вот теперь мы, люди 21 века, уже знаем, что такое добро и зло. Знаем, что такое добро и зло? Ну, более-менее. Это знание вам дало счастье? Поднимите руку, пожалуйста. Кто счастлив, познав добро и зло? Вас это счастливым не сделало? Адам имел счастье жить в Едемском саду. Он захотел поэкспериментировать. Он хотел знать вне Бога, вне Слова Божьего знать. Не подчиняться Слову Божьему, не подчиняться воле Божьей. Быть самим собой. Своеволие проявил. Узнал, что такое добро и зло, и потерял все. Все потерял. Бог сотворил человека, в котором не было ничего дурного и порочного. И если бы не грех, вошедший в него, то эти болезни, старения, ведущие к смерти, не стали бы частью человека. Теперь человек порочен во всей своей сущности. Как в физическом, так и в умственном устремлении. И все это положило вражду в сущность человека. Вражда с окружающим миром, вражда с себе подобными, вражда с самыми близкими людьми, вражда с самим собой, вражда даже с Богом. Ну, война кругом одна. Всевидящий Бог знал, к чему приведет все это. И все это последствия греха. Но как остановить грех? Как остановить грех, чтобы он не распространялся, как раковая опухоль по всему миру? Как остановить? Что должно быть границей для греха? Господь сказал, границей будет смерть. Граница для греха – смерть. Через эту границу грех не имеет силы. Он теряет всю свою ядовитость. Если соединение души с телом дало нам жизнь, то смерть как раз делает противоположное. Смерть – это разделение души и тела. Смерть разделяет человека с человеком. Смерть разделяет человека от всего этого грешного мира. Смерть. Ну, скажут люди, ну, что он сделал? Он попробовал всего от запретного плода. А сколько сейчас грешат люди? Да это вообще сейчас это невинность, да, сказали бы сейчас. Что это вообще невинность? Братья и сестры, грех есть грех. Вы понимаете, это одно дело, когда в лаборатории, да, ты там наблюдаешь за белыми мышатами, там над ними эксперименты проводишь. Но Адам решил сам попробовать. И грех вошел в него. И чтобы познать, что такое добро, он познал, что такое зло. Он упал до дна этого зла. Зло полностью овладело им, укоренилось в нем. Оно стало его «я». Вот тогда, когда все это он на себе прочувствовал и испугался Бога, он понял, что такое и добро. Нет, братья и сестры, это не лабораторное испытание было. Это Адам полностью вошел в грех. Полностью стал рабом греха. Стал его частью, орудием греха. И, естественно, Господь с этим не мог смириться. И вот наступил страшный для всего человечества момент. Господь дал нам смерть. Вы знаете, что смерти больше всего боится наша плоть. Больше всего. И она воздействует на нас самих, на наше «я». Потому что знает, что в вечности ей нету места. Как апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе говорит, плоть и кровь вечность не наследуют, да? Не наследуют, то есть это все умрет здесь. Он там говорит также, 51 стихе, 15 главе 1 Коринфянам, говорю вам тайну. Кто-то есть здесь из присутствующих, который знает тайну смерти. Ему все открыто, он все знает. Если есть, поднимите руки. Мы, пожалуйста, мы его пригласим сюда, к амвону. и будем задавать ему вопросы. Он нам на все вопросы, естественно, ответит. Есть такой? Нету. Это граница, где все человеческое, самое гениальное, самое технически модифицированное, всякие компьютеры, все бессильно. Как бы человек ни пытался пройти через эту границу, заглянуть туда, нет. Граница установлена Богом, и хоть тысячелетия пройдут. Никто не может отменить сказанное Богом слово. Смерть. Неверующие люди говорят, но вы уверовали в Христа, вы верите Слову Божьему, но умираете так же, как и мы. В чем разница? Я хотел бы вам прочесть 1 Коринфянам в 15 главе, в 13 стихе так говорится, что кроме смерти есть еще и воскресение. Там так написано в 13 и 14 стихе. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша, моя личная проповедь, тщетна. Тщетна и вера ваша. Да, братья и сестры, если нет воскресения, вообще зачем мы тогда сюда приходим? Все теряет смысл. Мы тогда самые несчастные люди с вами, братья и сестры. Но мы верим в Бога любви. В Бога, дарующему жизнь. Мы верим в Его Слову, что есть воскресение. И вот в этом мире, братья и сестры, когда человек уже на одре смерти, при смерти, если он говорит что-то завещает или что-то, какой-то факт уточняет, то полиция, органы суда и окружающий мир это воспринимает как факт, как это есть действительность, потому что он при смерти. Иисус Христос, находясь на кресте, получая эти мучительные боли при смерти, говорит одному из разбойников: «Ныне же будешь со мной в раю». Как вы думаете, пошутил Господь Бог? Или это факт? Если этот мир воспринимает последние слова умирающего как действительность, как реальность существующего. Иисус Христос умирал. И это одно из последних был его слов. Ныне же будешь в раю. Не в могиле. В раю. А ведь он еще задолго до этих дней своим ученикам Евангелие от Иоанна 14 главе с 1 стиха по 3, особенно в 3 стихе, так сказал: и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Как вы думаете, о плохом месте говорил Иисус Христос или о хорошем? О рае. Итак, мы больше верим Слову Божьему, мы больше верим нашему Богу, Господу Богу, что есть жизнь после смерти, есть воскресение. Мы веруем, что воскресение дает нам Иисус Христос. И в Евангелии, послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 15 главе, с 35 стиха по 58, там говорится, что нам будет дано нетленное и бессмертное тело. Хорошо. Прекрасно. Ну вот такой вопрос. Вот если я человек преклонных лет, умираю, что, я там тоже буду преклонных лет? А если я юнец, я там тоже буду юнцом? А если я инвалид, что? Там тоже инвалидом буду в вечности. Здесь на земле Господь создал мужчину и женщину, два пола. А что, женщины и там будут женщинами, а мужчины и там будут мужчинами? Кто ответит на все эти вопросы? Говорю вам тайну. Евангелие от Матфея в 22 главе, в 30 стихе, Господь Бог так сказал: «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах». То есть полового влечения, полового различия там не будет. Ангелы, где-нибудь вы читали, что вот кому-то пришел ангел в женском облике, другому в мужском облике, в Слове Божьем такое есть. Братья, пастыря тоже подтвердят, что нету. Нету. Мы будем там, как ангелы. Все наши плотские стремления, которые здесь плоть требует, дай укрой меня, мне бы потеплее, попрохладнее, воды, пищи, этого все там не будет. Вы бессмертны. Никаких болезней, страданий. Вот мы с братом Джорджем кучерявы оба. Я думаю, что, может, там что-то будет другое Господь для нас приготовит. Простите за небольшой юмор. Но, братья и сестры, вы просто не можете представить, как там все будет красиво. Как там все будет красиво. И Господь Бог через апостола Павла к Филиппийцам в 3 главе, в 21 стихе так говорит нам: «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой которой Он действует и покоряет себе все». То есть наше тело будет сообразно телу Господнему. А какое бы тело у Господа Бога было? То есть у Иисуса Христа. Ну, вы вспомните, да? Он был похож на нас. Он тоже уставал, он тоже жаждал воды, да, пищи и так далее. Возносясь на небо, вроде бы ничего такого не было. Но вот в Откровении, первая глава Откровения с 12 стиха читаю. Ой, да, я не там открыл. Да, Откровение, первая глава, с 12 стиха читаю, по 16 включительно. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. Обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в подир, и по перстням опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненные, и ноги его подобно халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лице его, как солнце, сияло в силе своей». Как вы думаете, апостолы такого видели Иисуса Христа? Такого провожали, когда Он возносился на небо? Но вот теперь он такой. Он не агнец теперь, который желал, всякий могли, кто хотел бы, мог бы его распять. Он Господь и Бог всему видимому и невидимому. Он царь царей, ему и только перед ним мы должны преклоняться и прославлять его. Вы верите в Бога, который слабенький, который сам за себя не может постоять? Или мы верим в Бога, который может море пополам разделить? Когда он сходит, горы, как овечки, прыгают. Реки останавливаются. Наш Бог силен и всемогущ. Вот в такого Бога мы верим. И притом Он есть Бог любви, источник любви. Хорошо, с телом разобрались мы как-то более-менее. Но, братья и сестры, когда был совершен Адамом грех, пострадало ведь не только тело, но и душа. Сколько сейчас душевно больных ходит по земле? Плотью они здоровы, еще как здоровы. Пострадала и душа. Сколько сейчас людей в тюрьмах? По плоти они очень крепкие, здоровые. А что будет с душой? Поднимите, братья, руки, кто из вас совершен душою? Есть такие? Что, нету ни одного? Я тоже сам. Нету. Совершен только Господь Бог. Ну хорошо, а с душой-то что будет? Ну мы знаем, что душа дана от Бога, она вечная. Но мы знаем, что в Царстве Божьем ничего порочного, ничего недостойного, ничего грешного, ничего не войдет. Ну, а мы-то все грешные. Все. Кто-то есть не безгрешный? Опять то же самое. И я тоже сам. Так вот, Фессалоникийцы в 5 главе, в 23 стихе так сказано. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». К евреям, я уже пропущу, но кто-то хочет, если послание к евреям 12 главе 22 стихе по 24 говорится, что наша душа будет совершенной. Кто ее сделает совершенной? Господь Бог. Он и тело наше изменит, и душу нашу очистит. Мы будем совершенны и телом, и душою. В этом есть какая-то наша заслуга, братья и сестры? Нет. Все дается по благодати Божьей. Источник всей этой благодати – Иисус Христос. Итак, не хочу оставить, братья, вас в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Чтобы вы не скорбели. Скорбь – это крайняя печаль, горесть, страдание. Так вот, Господь Бог хочет, чтобы, если кто-то из ваших родных, близких, ушел в вечность, то мы не скорбели, как не имеющие, как прочие, не имеющие надежды. Но некоторые скажут, но мы читали Слово Божье. Ведь там говорится, что Евангелие от Луки, 19 главе, 41 стихе, что Иисус Христос после торжественного въезда в Иерусалим взглянул на этот город и плакал. Почему? Или когда Евангелие от Иоанна, 11 глава, 35 стихе, когда умер Лазарь, брат Марии Марфы, что Иисус Христос? Плакал. А как вы говорите, чтобы не скорбели? Да, он плакал, но не скорбел. Потому что в Слове Божьем послание к Римлянам, 12 главе, 15 стихе говорится так. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Да, Иисус Христос, Он Бог любви, Он не мог быть, оставаться безразличным к этому городу. Он не мог, в котором столько всего сплетено, столько жизней, бесценных жизней. Или о Лазаре, ведь он любил его. Господь есть любовь, и этим он показал, что он любит нас. Читая 15 стихе, вот 1 Фессалоникийцам 4 главе, говорится, что мы не предупредим умерших. Вы знаете, фессалоникийцы задумывались о смерти, задумывались и о воскресении. Они думали, что кто останется жив во время прихода Иисуса Христа, тот получит больше славы, чем те, которые потом из мертвых воскреснут. Апостол Павел как раз говорит, мы не предупредим умерших. Слава будет разделена, Богом дана. Кому сидеть по правую руку, кому по левую руку, да? Он так сказал в Слове Божьем. Останешься ты жив, когда Он придет, или ты уже будешь не с нами, вот. И слава будет дана Господом, и мы не предупредим их, и поэтому Он говорит, потому что сам Господь Бог при возвещении, при гласе архангела, при трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы живущие. Что за возвещение будет? Знает кто-нибудь? Не знаем. Но будет возвещение. Я, может быть, это вот то, что Бог сказал, что будет проповедано Слово Божье. Может, это означает? Я не могу сказать. При гласе архангела будет. Это понятно. И трубе Божьей, не перепутайте с Иерихонской трубою. Вот. После чего стены Иерихона упали. Но я знаю, что если будет труба Божья, то даже мертвые во Христе воскреснут. И потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с теми, кто уже был воскрешен, восхищены будем на облаках встречения Господу. Братья и сестры, Господь славы сойдет с неба. Слово Божье говорит, что небо имеет несколько уровней. И один из братьев был вознесен до третьего уровня. Где это третий уровень? Где второй, где первый, я не скажу вам, братья. Но я знаю, что Господь Бог сходит с неба, но здесь не говорится, что Он сойдет на землю. Эта земля недостойна принять Господа Бога. Бога славы, какой Он сейчас есть, эта земля недостойна Его принять. Поэтому дети Божьи будут восхищены встречей Господу, воду. И так всегда с Господа будем. Потому что в втором послании Петра, 3 главе, 10 стихе, вот что говорится о земле. «Придет же день Господень, как тать ночью». Тать – это как вор ночью. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И Голливуд, и Лас-Вегас, все сгорит. Все, чем этот грешный мир сейчас так хвалится, чему преклоняется, трепещет аж. Увидел Голливуд. Все это, братья и сестры, все сгорит. Потому что все это недостойно принять Иисуса Христа. Будет новая земля. Будет новое небо. Дай Бог нам всем там быть. И вот такими словами утешайте друг друга. И верьте, что Господь Бог любит каждого из нас, даже самого грешного. верьте Ему, верьте Слову Ему. И отдайтесь всецело в руки Божьи. Он сам все приготовит для вас. Веруете ли в это, братья и сестры? Верим. Ну, один пастор только сказал, верим. Да благослови вас Господь. Помолимся. Всесильный и всемогущий, Отец Небесный, перед именем величия и славой, и Словом Твоим преклоняемся в этот вечерний час. И славим Тебя, наш Господь, потому что Ты есть Бог любви и милосердия. Потому что Ты Бог, не только слушающий наши молитвы и обращения к Тебе, но и отвечающий на них. Мы благодарим и славим Тебя, наш Господь, что Ты есть Бог любви, что Ты так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного. Мы благодарим и славим Тебя, наш Господь, Бог Иисус Христос, что Ты так возлюбил нас, что добровольно пошел на этот крест, распялся, пролил кровь свою невинную, чистую, чтобы всех нас омыть и очистить самым дорогим кровью Своей. Господи, всех нас присутствующих, и эту церковь, невесту Твою, очисти, омой совершенной кровью Твоей. Господь Бог наш, исполняй нас всех Духа Святого и мудростью, и благослови Твоим святым благословением. Чтобы в этом грешном мире, в этой немощной плоти, мы жили по Слову Твоему, по заповедям Твоим, водимы были Духом Святым и славили Тебя не только словами, но и делами. Ибо Ты достоин славы и величия. За все славим и благодарим вечного Бога. И вся церковь скажет Аминь. Благодарю вас.